Параграф 2. Символ и схематическое олицетворение. Персонификация. С другой стороны, символ 9b не есть и схематическое олицетворение. В олицетворении, наоборот, очень богатый предмет и весьма скудное его изображение. Скупой у Плафта и у Мольера являются только скупыми с начала и до конца и лишены всяких живых черт. Это схема персонификация отвлеченного понятия, если не считать их живого сценического окружения. Шейлок Шекспира, Плюшкин у Гоголя и скупой рыцарь у Пушкина отнюдь не схемы, но художественные образы, и именно потому, что идейные и образные стороны этих героев неразрывно связаны между собой. В средневековом романе «Розы» почти все человеческие чувства персонифицированы и потому схематичны и малохудожественны. Опять-таки, если не принимать во внимание их художественного окружения. Правда, чистая схема, как вполне антихудожественный образ, попадает только в плохих произведениях искусства. Обычно к этой схеме примешивается какое-то живое, и она уже перестает коробить наше художественное чувство. Тем не менее, принципиально персонификацию и схему мы должны самым тщательным образом отличать от художественного образа, хотя взятые сами по себе в умелых руках, они часто играют вполне положительную роль, и даже лучшие писатели отнюдь этим не пренебрегают. Когда Чехов называет своих героев то «человеком в футляре», то «хамелеоном» или «Лев Толстой», называет свой известный роман «Воскресеньем», или Гоголь свою известную поэму «Мертвыми душами», или Достоевский свой известный роман «Бедными людьми», то, рассуждая формально, можно сколько угодно говорить здесь и об аллегориях, и о персонификациях. Все же, однако, эти заголовки свидетельствуют только о писательских оценках своих героев и нисколько не нарушают их художественной цельности. Страница 140. Обычно теоретики литературы, говоря об олицетворении, весьма неясно отличают его от символа, аллегории, метафоры, художественного образа и прочих структурно-семантических категорий. Единственная возможность говорить об олицетворении как о чем-то специфическом заключается в том, чтобы олицетворялись не вещи, не явления природы или жизни, но исключительно только абстрактные понятия, подобно тому, например, как в античной мифологии олицетворяется необходимость у греков «ананка», «беда» — «ата», «вражда» — «эриде», «справедливость» — «дика». Особенно римская мифология прославилась своим олицетворением абстрактных понятий. Здесь были богини с особыми именами для первого детского крика, для выхода ребенка на улицу, для его гуляния по улице, для его возвращения домой. Но даже и при таком понимании олицетворения, оно редко удерживается на ступени олицетворения именно абстрактного понятия, но почти всегда стремится перейти в аллегорию или в метафору. Если у Ломоносова Елизавета лобызается с Тишиной, то и сама эта Тишина и сопровождающая Елизавету добродетели есть чистейшая персонификация. Такая же персонификация у Пушкина. «Склоняясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца». Тишина и рабство являются здесь только отвлеченными понятиями, как бы они художественно здесь не изображались. Ну, например, такие образы, как дудка в шарманке Ноздрева или поющие двери или мебель Собакевича у Гоголя, уже перестают быть чисто персонификацией, вливаются в общую художественную картину, изображаемую у Гоголя жизни, и только в очень тонком смысле отличаются от метафоры. Встреча Геракла на распутье с пороком и добродетелью Ксенофонта. Воспоминания о Сократе. Книга 2, глава 1. Стих 21-34. Спор правды и кривды в облаках Аристофана. Образ рассуждающих законов у Платона. Рассказ Лукиана о встрече им скульптуры и образованности. Сновидение или жизнь Лукиана. Главы 7-16. Все это можно приблизительно рассматривать как схематические персонификации. Спор Лермонтова, где имеется в виду спор двух главных кавказских гор, тоже персонификация. Такова же художественная структура в известном разговоре Владимира Маяковского с солнцем на Акуловой горе. В юности Прокофьева соединение художественной картины природы юности как олицетворение. Она сама даже обращается к поэту со словами и символа советской власти. У Николая Грибачева находим тоже олицетворение, на этот раз разговор мужественно настроенного поэта со своим слабым сердцем. Страница 141. Однако от этих персонификаций рукой подать и до аллегории, и до метафоры, и даже до символа. Впрочем, от символа в нашем понимании этого слова схематическая персонификация отличается очень резко уже по одному тому, что персонифицированное, здесь отвлеченное понятие, опять-таки вовсе не является моделью для ее художественного конструирования, но буквально монотонным своим повторением, когда персонифицированные черты в виде тех или иных чувственных и, допустим, даже красочных изображений опять-таки не имеют ничего общего с тем отвлеченным понятием, которое персонифицируется. Выражаясь логически более точно, необходимо сказать, что и в аллегории, и в схематическом олицетворении есть нечто одинаковое в том смысле, что и там, и здесь общее и индивидуальное не находится в равновесии. И в этом и глубочайшее отличие от метафоры, от художественного образа вообще, от символа и от мифа. Это неравновесие обнаруживает себя в том, что общность и там, и здесь не является принципом заключенной в них художественной структуры. Но только в аллегории художественная образность имеет какой-нибудь свой собственный принцип художественного оформления, отличный от аллегорической или басенной общности. Ведь картинка в басне может быть очень художественной, эта художественность может иметь свой собственный принцип. Но картинка в басне, тем более принцип ее художественной структуры, не имеют никакого отношения к той общности, которую пропагандирует басня. Картинка в басне соприкасается с общим суждением басни только по линии отличия вида от рода, с интерпретацией этого вида как несущественного и чего-то случайного, как только иллюстративного для проповедуемой в басне общности. Что же касается схематического олицетворения, то его общность явлена гораздо более сильно, поскольку она не представляет иллюстрируемому образу своей собственной художественности и своего собственного принципа этой художественности. Наоборот, когда перед нами на сцене появляются порог, добродетель, справедливость, необходимость, скульптура, образованность, то если этим фигурам и свойственна какая-нибудь художественность, она не имеет никакой собственной структуры, а является только овеществлением, фактическим оформлением и субстанализацией тех или иных отвлеченных понятий. В аллегории художественная часть самостоятельна, она может фигурировать и без всякого басенного наставления. В олицетворении же художественная сторона вовсе не имеет самостоятельного значения, как бы мы ни размалевывали порог и как бы ни украшали добродетель. Страница 142. Принципом этой схематической олицетворенной художественности является только сама же схематически олицетворенная общность. Никакие другие привнесения в художественную область олицетворения не играют здесь ровно никакой роли и могут быть опущены или заменены другим. Схема потому и есть схема, что она исключает всякую самостоятельную индивидуальность и превращает ее даже не в индивидуальность, а в субстанализацию самой же схемы, самой общности. Страница 142, параграф 3. Символы и художественный образ. Неимоверная терминологическая путаница обывательской речи во всех языках приводит нас к необходимости производить еще и другие определения и дистинкции, обычно весьма неточно и невнимательно формулируемые у теоретиков искусства и литературы. Можно ли, например, сказать, что всякий символ есть обязательно художественный образ? Мы уже видели, что сказать так вовсе нельзя. Покосившаяся и давно не ремонтированная избушка есть символ бедности ее жильцов. Но в ней нет совершенно ничего художественного. Длинный нос у Сирано де Бержерака уже давно стал символом этого человека. Но что же художественного в этом длинном носе? Впрочем, для отграничения символа от художественной образности вовсе нет необходимости приводить чересчур чувственные образы, которые могут быть близкими и к художественности, и к символизации. Для этого достаточно привести хотя бы только математические символы, которые уж во всяком случае не имеют никакого отношения к художественной образности. Итак, символ должен формулироваться отдельно от понятия художественного образа. То, чего нет в символе и что выступает на первый план в художественном образе, это автономная созерцательная ценность. Художественное произведение можно бесконечно долго созерцать и им любоваться, забывая обо всем впрочем. Венеру Милосскую в Лувре и Мадонну Рафаэля в Дрездене многие любители искусства и даже дилетанты созерцают целыми часами. Для них это вполне самостоятельная, вполне автономная ценность, исключительно в целях чистого созерцания. И эти произведения искусства вовсе не символ, как и символ 9В, вовсе не обязан быть художественным образом.